Да, по-другому и не скажешь. Бен, а о чем твоя новая книга?
Пока еще рано говорить, — ответил он. Все еще слишком сыро. Я скажу, когда будет ясность. Она должна сформироваться.
Сьюзан хотела сказать «я люблю тебя» и произнести эти слова так же легко и непринужденно, как возникла сама мысль, но в последний момент сдержалась. Она не хотела говорить, когда он смотрел туда. Она поднялась. «Пойду проверю, как там запеканка».
Оставшись один, Бен продолжал курить, не сводя глаз с Марстонхауса. Третье. Утром 22-го числа, когда Лоренс Крокетт сидел у себя в кабинете, делая вид, что разбирает почту, а на самом деле любуясь аппетитными формами секретарши, зазвонил телефон. В это время Крокетт размышлял о своем бизнесе в Салем-Слоте, сверкающей машине возле дверей Марстонхауса и сделках с дьяволом. Еще до того, как сделка со Стрейкером была доведена до логического завершения, «да, это подходящее выражение», — подумал Ларри и с чувством оглядел грудь секретарши, обтянутую блузкой. Лоренс Крокетт без сомнения являлся самым богатым человеком в городе и одним из богатейших людей во всем округе Камберленд, хотя ни его офис, ни внешний облик этого не выдавали. Кабинет, неухоженный и пыльный, освещался двумя лампочками под желтыми засиженными мухами плафонами. Стол представлял собой старое бюро с деревянной шторкой, заваленное бумагами, ручками и газетами. На одном краю стояла банка с клеем, на другом — пресс-папье с фотографиями домочадцев. На стопке конторских книг стеклянная пепельница с рекламными коробками спичек, украшенная надписью «Для наших друзей без спичек». Из мебели в офисе было только три несгораемых картотечных шкафа и стол секретарши в небольшой нише. Но чего в кабинете имелось в избытке, так это фотографии. Они были повсюду и занимали все свободные поверхности. Какие-то новые моментальные снимки, сделанные полароидом, другие — цветные кодаковские фотографии, снятые несколько лет назад, были и выцветшие черно-белые снимки 15-летней давности. Под каждой фотографией имелась надпись, напечатанная на машинке: «Чудесный дом на природе, 6 комнат. Дом на вершине холма, Тегард-Стрим-Роуд, дешево, всего 32 тысячи долларов». Или «Отличный выбор для солидных людей, 10 комнат, особняк на Бернс-Роуд». Офис производил впечатление сомнительной и ненадежной конторы, которой фирма Ларри Крокетта и была до 1957 года. Его самого тогда считали неудачником, который едва сводил концы с концами. Но в 1957 году Ларри осенило, что на трейлерах можно отлично заработать. В те далекие годы люди воспринимали трейлеры как симпатичные серебристые контейнеры на колесах, которые цепляются к машине, когда семья выезжает на экскурсию в Йеллоустонский национальный парк, чтобы сделать фотографии жены и детей на фоне знаменитого гейзера «Верный старик». В те далекие годы вряд ли кто, включая самих производителей трейлеров, мог предположить, что симпатичные серебристые контейнеры скоро превратятся в дома-автоприцепы, которые можно возить на буксире пикапа, а потом и вовсе обзаведутся собственным двигателем и всем прочим, необходимым для жилья. Ларри, однако, обладать даром предвидения вовсе не требовалось. Но ему хватило мозгов отправиться в муниципалитет. Тогда он не был членом городского правления, его бы не избрали даже мусорщиком, и проштудировать муниципальные правила районирования. Они оказались на редкость благоприятными для его затеи и сулили $1000 дохода. По закону нельзя было устраивать у себя на участке мусорную свалку или держать больше 3 пришедших в негодность автомобилей без специального на то разрешения, равно как и оборудовать уборную с химической стерилизацией фекалий, как научно и не вполне корректно называлась обычная уборная во дворе, без надлежащего согласия городского санитарного инспектора. Именно этим Ларри и воспользовался. Заложив все, что было возможно, он по уши залез в долги, но наскреб денег на покупку 3 трейлеров. Причем не каких-то скромных и маленьких, а огромных, роскошных монстров с обшивкой под дерево и туалетом из пластика. Для каждого он приобрел участок размером в 1 акр в районе, где земля была дешевой, водрузил эти трейлеры на примитивный фундамент и занялся продажей. Ему удалось все продать за 3 месяца, для чего потребовалось развеять сомнения потенциальных покупателей насчет удобства жизни в доме, похожем на пульмановский вагон. Его доход составил почти 10 тысяч долларов. Волна перемен докатилась до Салем-Слота, и Ларри Крокет сумел этим воспользоваться. В тот день, когда Р.Т. Стрейкер появился у него в офисе, Крокет уже обладал состоянием почти в 2 миллиона долларов. Он сколотил его на спекуляциях с земельными участками в многочисленных соседних городках, но не в Салем-Слоте. Ларри незыблемо придерживался принципа «не гадить там, где живешь», искренне веря, что индустрия домов на колесах будет расти, как на дрожжах. Он не ошибся, и деньги к нему полились рекой. В 1965 году Ларри Крокет стал негласным компаньоном подрядчика по имени Ромео Поулин, который возводил торговый центр в Оберне. Поулин был ловкачом со стажем, и его опыт в подобных делах вкупе с умением Ларри манипулировать цифрами позволил каждому заработать по 750 тысяч, причем формально налогообложению подлежало только треть этой суммы. Все прошло просто отлично, а если крыша супермаркета и протекала, то с этим ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь. В 1966-1968 годах Ларри выкупил контрольный пакет акций 3 компаний по производству домов на колесах, причем с помощью хитроумных перепродаж и оформления сделок на подставные фирмы сумел уйти от налогов. Объясняя свой принцип действия Ромео Поулину, Ларри сравнил его с заездом в тоннель любви с девушкой А, сексом с девушкой Б в машине сзади и выездом из тоннеля рука об руку с девушкой А. В конце концов, все свелось к тому, что Ларри покупал передвижные дома у самого себя, и этот кровосмесительный бизнес развивался настолько успешно, что ему самому становилось страшно. Перебирая бумаги, Ларри подумал, что при сделках с дьяволом деньги льются рекой. Люди, покупавшие трейлеры, были в основном представителями нижних слоев среднего класса, рабочими и мелкими служащими, которые не могли позволить себе заплатить первый взнос за обычный дом, а также пенсионерами, пытавшимися свести концы с концами на пособия программ социального страхования. Для пожилых людей такие дома обладали еще одним важным преимуществом, которое подметил и активно использовал Ларри. Будучи одноэтажными, они не имели лестниц, по которым надо было подниматься и спускаться. С финансированием тоже проблем не было. Первый взнос составлял всего $500. А в недобрые 60-е годы разгула грабительских процентов по кредиту, выплата остальных $9,500 под 24% годовых редко кого останавливала. Деньги лились рекой. Сам Крокет изменился очень мало. Даже после заключения той знаменательной сделки с мистером Стрейкером. Он не стал приглашать никакого дизайнера-педика, чтобы привести свой офис в порядок. Он по-прежнему пользовался дешевым вентилятором, а не кондиционером, носил потертые брюки с кричащими пиджаками, курил дешевые сигары и по субботам заглядывал в заведение Делла пропустить пару кружек пива и перекинуться в картишки с приятелями. Он по-прежнему держал руку на пульсе всех сделок с городской недвижимостью, что приносило двойную пользу. Во-первых, его неизменно избирали членом городского управления, а во-вторых, это помогало уйти от налогов, поскольку формально он едва сводил концы с концами. Помимо Марстон-хауса, он являлся агентом по продаже 3 десятка других неказистых и ветхих домов. Конечно, случались и удачные сделки, но Ларри не очень-то их и добивался. Деньги и так продолжали литься рекой. Денег было даже слишком много. Конечно, он понимал, что было опасно заиграться. Можно, конечно, въехать в тоннель любви с девушкой А, переспать с девушкой Б и выехать из тоннеля снова с девушкой Я, но как бы они потом не накинулись на него вдвоем и не превратили в отбивную. Стрейкер сказал, что свяжется с ним,